Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах. От права к делу.
Добрый день, дорогие радиослушатели, на волнах Радио ВОС, молодежный эфир. И с вами передача «Отправной момент», где мы говорим о ваших правах. Сегодня нашим отправным моментом станет Конвенция о правах инвалидов, о которой, наверное, многие уже слышали. Мы ее сегодня будем обсуждать. Обсуждать мы ее будем в следующем составе. Это я, ведущий этой передачи, Шипович Денис, Анатолий Попко.
Добрый день.
Добрый день, Анатолий. И, пользуясь своим положением,
своими неформальными
связями, связями.
Которые стали неформальными после окончания высшего учебного заведения.
Совершенно верно, да.
Я уже все знаю.
Уже в курсе. Мы пригласили доцента кафедры международного права Московской государственной юридической академии имени Олега Емельяновича Кутафина Ларису Ивановну Захарову.
Здравствуйте.
В принципе, что такое конвенция?
Конвенция – это пример международного договора. Международный договор – самый уважаемый источник в международном праве. Когда мы говорим о нашей отечественной юриспруденции, обычно оперируем какими терминами? Законы, подзаконные нормативные акты. В международном праве на первом месте, конечно, международный договор.
То есть это не
соглашение
не закон,
между
да?
государствами, скажем так. Угу. И конвенция – частный случай. Очень многие документы носят название конвенции. Вот Денис в свое время учил международное право. Конвенциям бывает множество. Венская конвенция о дипломатических сношениях, Венская конвенция о консульских сношениях, Конвенция ООН по морскому праву. В сфере прав человека весьма часто тоже встречаются именно конвенции. То есть это международный правовой акт, фиксирующий обязательства государств в сфере прав человека.
То есть, иными словами, это собрались несколько государств и договорились...
Весьма много государств собрались, потому что здесь цифры весьма впечатляющие. 115 государств и Европейский Союз в настоящее время участвуют в самой конвенции и в факультативном протоколе к ней 65 государств мира. Это весьма существенные цифры. То есть, ни одно, ни два, ни три государства, а много.
Понятно.
Вы мне все-таки объясните, это закон или не закон?
Ну, закон, уместно использовать этот термин применительно к национально-правовой сфере. У нас есть законодатель в лице Федерального собрания двух палат. Они принимают закон, они адресуют его всем лицам на территории Российской Федерации и нам с вами, юридическим лицам. Это закон, а применительно к международному праву этот термин просто неуместен, потому что нет законодателя на международном уровне.
Государство принимает законы для нас, а конвенции государство принимает само для себя. То есть они договариваются, вот как если бы обычные люди заключают между собой договор.
Ну, фактически, да.
Да?
Вот как
их
мы бы с вами собрались, вот мы бы о чем-то договорились.
Да.
Всякий договор – результат соглашения между сторонами. Вот о чем мы бы с вами договорились, вот то и стало бы договором. Точно так же с государствами, поскольку в международном правовом понимании все равны, суверены, никто ничего навязывать извне не может, вот на что они согласятся, то и станет договором.
А процедура ратификации, а при чем здесь?
Это ратификация – это термин, который что обозначает? Процесс выражения согласия государствам на национальном уровне, на то, что эти правила для меня обязательны. В Российской Федерации мы чаще всего прибегаем к процедуре ратификации. Ратификация – это фактически что? Это принятие федерального закона, свидетельствующего о нашем согласии выполнять эти предписания, содержащиеся в конвенции.
То есть это как раз момент, когда конвенция становится законом или нет?
Становится для нас обязательной.
Становится обязательной для Российской Федерации. Вот это как раз-то и произошло совсем недавно, 3 мая. Мы ратифицировали конвенцию о правах инвалидов, о которой собирались говорить. Долго собирались это сделать и ратифицировали совсем недавно.
Ну да. Но это какие-то нам что-то дает, или это в большей степени такой шаг политический? Ну, популярно ратифицировать конвенцию, вот там, ну и мы ратифицировали до кучи, чего нет.
Ну, если мы себя позиционируем как часть международного сообщества, мы, наверное, должны участвовать в международных договоренностях и постепенно приводить в соответствие наше законодательство, в соответствие с требованиями конвенционными. У нас уже немало сделано на этом направлении, но, конечно, идеализировать ситуацию не стоит. Я думаю, еще немало предстоит.
Часто слышится заявление, что у нас в основном законодательство соответствует конвенции. Не значит ли это, что за сим можно успокоиться и как-то вот так и оставить?
Ну, я не хочу впадать в какое-то критическое настроение. Критиковать все подряд тоже, наверное, непродуктивно. У нас действительно немало сделано, но идеализировать тоже не хочу, потому что еще многое предстоит. Но если так вот посмотреть, что уже сделано, на самом деле процесс-то начался достаточно давно. Мы заявили о том, что хотим присоединяться еще в 2008 году и постепенно свое законодательство улучшали. То есть нормы о защите прав инвалидов, не знаю, насколько этот термин уместен, конвенция использует именно его, хотя лично мне нравится термин «лиц с ограниченными возможностями». Англоязычные тексты подчеркивают, что это более политкорректный термин.
Вот вы знаете, это, кстати, по этому поводу, я думаю, отдельную какую-нибудь передачу запишем. Давайте вот пользоваться той терминологией, которая принята. Инвалид – это
инвалид
лицо признанное.
Более короткое обозначение, да. Его в русском переводе конвенции используют. Если наше законодательство смотреть, ну, я не знаю, Денис, можете со мной не согласиться, немало сделано, на мой взгляд, в Трудовом кодексе Российской Федерации. Есть целый ряд норм, закрепляющий запрет дискриминации. Угу. По признаку инвалидности.
Я соглашусь, нет, я спорить не буду. Я так понимаю,
есть отдельный федеральный закон номер 181 ФЗ, да, о социальной защите инвалидов, где, наоборот, позитивное обязательство государства прописано, что надо делать государству с тем, чтобы помочь.
Ну, так он же был еще и до конвенции, по-моему.
Он был и до конвенции. Я просто к тому, что у нас не все так плохо, то есть какая-то работа ведется.
Нет-нет, я вот тоже вот как раз об этом хотел сказать. Я так понимаю, углубляясь вот в этот материал, государство просто готовилось ратифицировать эту конвенцию так, чтобы можно было сказать, что у нас все хорошо. Поэтому, видимо, как раз этим и обусловлено то, что мы ее так поздно ратифицировали, что мы свое законодательство вот последние лет, наверное, 5 совершенствовали.
Потихоньку выправляли,
да,
в этом смысле.
Да, да.
Но я хочу сказать, что это не самый худший случай. Бывали ситуации, когда мы гораздо дольше ратифицировали международно-правовые акты. Ну, наверное, самый яркий пример в этом смысле – Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, на основе которой действует знаменитый Страсбургский суд по правам человека. Ведь сама конвенция была принята в 1950 году. Советский Союз, естественно, не хотел присоединяться к такому международно-правовому акту. Мы ратифицировали уже в постперестроечное время в 1998 году, через 48 лет после принятия. А с конвенцией о правах инвалидов не все так плохо. Ее приняли в 2006 году в рамках ООН, а мы ратифицировали вот сейчас, в 2012.
Да, то есть да.
Относительно быстро, скажем так.
Да, получается, у нас тут выгодно.
Вот какие-то 6 лет.
Да.
Ну, 6 лет по меркам международного права недолго.
Да, международного права. Давайте, наверное, поговорим все-таки о содержании конвенции. В принципе, что несет в себе этот документ, о чем он, какие там есть положения?
Конвенция о правах инвалидов уже, получается, 8-й был по счету международный договор в сфере прав человека. В настоящее время их уже 9. Если хотите, об этом можем тоже поговорить, какие есть иные акты. Ну, построен документ как преамбула, где заявлены фактически цели, упоминаются предыдущие международные документы в сфере прав человека, знаменитая Всеобщая декларация прав человека 1948 года. Два пакта упоминаются здесь, что конвенция продолжает развивать эти положения. Имеется в виду Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, а также ряд иных актов, которые были приняты на международном уровне ранее. Это Международный пакт о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 год, Конвенция о запрете пыток, 1984 год, Конвенция о правах ребенка 1989 года и Международная конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей 90-го года. Эти все акты также нацелены на создание определенных обязательств для государств в сфере прав человека, но они с трудом могут быть названы посвященными всецело правам инвалидов. То есть явно нужен был специальный какой-то акт, посвященный защите вот такой уязвимой категории населения, кстати говоря, весьма немалой, по различным оценкам это до 10% населения.
Ну да. Ну, то есть, сейчас, я правильно понимаю, что вот все эти авторитетные документы, на них идет ссылка в конвенции, чтобы
это,
сказать,
это ссылка
что?
В преамбуле, да, что да, мы, мол, действуем в духе этих международно-правовых актов, развиваем их и идем дальше. Значит, в самой основной части конвенции сосредоточены ключевые определения. Нужно знать, чем будем оперировать. Определение...
Кто такой инвалид?
Определение инвалидов, да. Определение дискриминации по признаку инвалидности. Ряд других ключевых терминов раскрывается. Затем следует статья, где сосредоточены общие принципы конвенции. Их 8 здесь названо в статье 3. И общее обязательство государств. Статья 4. Общий смысл какой статьи 4? Что все государства-участники будут принимать законодательные, административные, иные меры на своем уровне национальном с тем, чтобы выполнять права, гарантируемые конвенцией.
Ну, то есть счастье всем.
Счастье всем, но с какой важной оговоркой? Все-таки надо признать, что развитие государств не одинаковое, да? Все на разном уровне экономического развития пребывают. Поэтому в статье 4 делается важная оговорка, может быть, не сразу заметная взору, максимально задействуя имеющиеся у государств ресурсы. То есть этим фактом мы признаем, что у государств разный арсенал средств, и каждый будет действовать в рамках возможного. Но вместе с тем каждый будет стремиться к постепенному достижению полной реализации заявленных прав.
То есть счастье всем за деньги государства. У кого сколько есть, тот столько и обеспечивает.
Счастье всем, но не сразу, а постепенно.
А, вот так вот. Я же хотел на государство все эти заводы перевалить так, и... О, ну и хорошо.
Нет, ну государство уже как минимум, самим фактом присоединения к конвенции что демонстрирует? Что какие-то минимальные стандарты уже должны соблюдаться. Даже если денег нету и возможностей нету, как минимум запрет дискриминации по признаку инвалидности должен внедряться в национальное законодательство. Минимальные стандарты должны обеспечиваться. И должны, естественно, государством приниматься меры к постепенному достижению этих прав. Ну, как я предполагаю, это как минимум означает выработку определенного плана действий с указанием сроков, каких-то этапов и отметок о выполнении. То есть должно быть движение.
То есть мы приняли конвенцию, и теперь Обухов самолет пустит точно.
Насчет самолета, я думаю, да, потому что в средствах массовой информации прошло сообщение о том, что в Думе ведется планомерная работа, там идет обсуждение в комитете по транспорту, в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов, прошу прощения. Они именно подняли этот вопрос, что бывали случаи, когда инвалидов не пускали в самолет под тем предлогом, что Воздушный кодекс Российской Федерации в статье 107 допускает ограничения. Перевозчик может расторгнуть договор перевозки, если состояние здоровья пассажира требует особых условий обращения. Да? И на этом основании бывали неоднократно случаи отказа. Вот сейчас как раз депутаты работают над тем, чтобы внести поправки в Воздушный кодекс, там порядка 50 поправок обсуждается. Наверное, да, ситуация в этом смысле улучшится.
То есть я правильно понимаю, что теперь мы говорим, что, ребята, эта норма вот этого кодекса воздушного противоречит конвенции о правах инвалидов. Давайте
правильно,
менять.
Абсолютно правильно. Статья 20 конвенции о чем заявляет? О индивидуальной мобильности, так это формулирует конвенция. И все государства-участники должны принимать эффективные меры для обеспечения индивидуальной мобильности инвалидов. То есть как раз все ограничения воздушных перевозок получаются неправомерные вследствие статьи 20.
А если, например, вот в бар, там, помните, это история, когда колясочников
да, где-то да, не пускали? Да, да, я тоже слышала об этом.
Во, вот это то же самое, да, я так понимаю?
Ну, я думаю, да, тоже можно подыскать соответствующую
статью. Мы, наверное, к другому отнесем.
Я вот
не будем забегать
скорее
вперед. Давайте, знаете, вот что я хотел...
Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество.
Да, наверное, вот все-таки это ближе к этому. Но вот я что хотел, на чем сконцентрировать внимание, наверное, интересная позиция выражена в конвенции, вообще, в принципе, понимание инвалидности, что это такое. То есть конвенция понимает факт инвалидности не как факт какого-то заболевания или ограниченных физиологических каких-то функций организма, а именно вот как сказать, с точки зрения отношения среды и препятствий,
барьеров,
да, да. Вот как раз вот у лица с нарушенными функциями организма. То есть основной момент не то, что у тебя есть какое-то заболевание, а то, что оно тебе мешает осуществлять какие-то функции. И конвенция как раз направлена на то, чтобы эти барьеры убрать.
Да, на это нельзя не обратить внимание. В преамбуле заявлено, что инвалидность – эволюционирующее понятие. То есть, если общество помогает человеку устранить эти барьеры, то инвалидность, она не так страшна. Да? Ведь дело в чем? Не в самом факте имеющихся нарушений, а в том, что общество не помогает своему члену их преодолеть. Так это интерпретирует понятие преамбулы конвенции.
Сейчас, я правильно понимаю, что мы говорим о том вообще, кто такой инвалид?
Да, есть определение инвалидности и инвалида в самой конвенции. Здесь, как Денис уже отметил, упор делается на то, что сама инвалидность трактуется как препятствующие барьеры в общественной жизни, в отношении общества к определенным людям с ограниченными возможностями.
Сейчас, вот это вот мне трудно на самом деле вникнуть. То есть инвалидность – это не моя, так сказать, неспособность видеть, да, или слышать.
А неспособность общества помочь преодолеть определенные препятствия.
То есть это не я инвалид, это у нас общество такое.
Ну,
Неподстроенное, но в принципе, да, так и получается. То есть, ну вот, если действительно брать примеры, человек инвалид не потому, что он не видит, а потому что в результате того, что он не видит, у него есть сложности с трудоустройством, с пользованием средой, транспортом и так далее. Если это все минимизировать, если помочь, допустим, не будет проблем с трудоустройством, человеку незрячему будет доступен весь транспорт, все иные там, коммуникации, средства общения и так далее, то сам факт вот этой вот заболевание вот это, оно уже не будет иметь того значения. То есть человек будет вовлечен в жизнь общества. И в этом смысле, ну, как бы, самодостаточно.
Если его снимут пенсию, я понял.
Нет, ну, я думаю, от позитивных обязательств государства вовсе не должны отказываться. Если пенсия положена, должна выплачиваться. Тоже есть федеральный закон в этой сфере.
Да, действительно, но в принципе, на мой взгляд, это очень спорный вопрос. На самом деле, если человек будет абсолютно как бы равноправен, так скажем, и даже не то, что в правах формально, а вот фактически будет равен человеку, у которого нет заболевания, и он себя точно так же сможет обеспечивать работой и заработком, то сама, вот, ну, как сказать, вот эта функция возместительная, так скажем, да, этой пенсии, она будет минимизирована. Ну, понятно, халява нравится всем, но если человек...
Это сейчас не юридический термин.
Да, да, например, совершенно, да. Это я вот так попросту. То, естественно, будут споры и так далее, но если у человека не будет проблем с работой, с обеспечением себя заработком, то тогда и... Уже и можно будет говорить...
Об отмене пенсии.
Да.
Значит, это был Денис Шипович, например, уважаемый...
Да, я хочу сказать, что это личное мнение Дениса. Государство вовсе не собирается отказываться от пенсии. Это, наверное, пример такой позитивной дискриминации. То есть людям определенной категории населения нужно помогать, если гражданин сам готов отказаться от пенсии, это его личное дело.
Да, Денис, я тебе потом скажу свои, значит, это самые данные, можешь мне поддавать пенсию.
Я не говорю, что это сейчас уже мы созрели до этого, но не исключено. Да, не исключено. Понимаешь, я вот что хочу, вот какую мысль подчеркнуть, что если между инвалидом и неинвалидом, да, вот это, если употреблять эти термины, не будет никакой разницы в том смысле, что одинаковая зарплата, одинаковый там труд и так далее, да, и одинаковые возможности устроиться на работу, то тогда вот такой вот категорической там необходимости в этой пенсии уже не будет человек чувствовать.
На самом деле, действительно понятно, о чем Денис говорит. Я не помню, у кого из европейских народов есть эта пословица, что если хочешь помочь человеку, надо не рыбу ему давать, надо ему вручить удочку, чтобы он сам мог удить рыбу.
Ловить. Да, понятно. Совершенно верно.
Давайте в этом смысле вернемся от наших мнений, так сказать, к конвенции. Вот потому что этот документ, вот он нам удочку дает, или что, или он кому дает эту удочку?
Ну вот далее, после статьи 4, где общие обязательства государств сформулированы, идут конкретные права инвалидов, причем закреплены все категории. В этом смысле конвенция не отличается от иных международных договоров в сфере прав человека. Здесь получили закрепление весь спектр прав – гражданских или личных прав, культурных, экономических, политических, социальных прав. То есть целый перечень, весьма подробный, присутствует. Ну, из гражданских прав – право на жизнь, в первую очередь, назовем. Помощь государства инвалидам в условиях ситуации риска, чрезвычайно гуманитарных ситуаций. Равенство перед законом и судом, свобода и личная неприкосновенность, что на практике может быть весьма важно, поскольку это требует усиления контроля государства над медицинскими учреждениями, психиатрическими учреждениями, скажем, да, что помещение невозможно без согласия больного.
Сейчас, а можно я вот здесь встряну? И вот такой немножко, может быть, ну, не знаю, глупый или там какой вопрос задам. Вот право на жизнь, да, то есть это конвенция ООН о правах инвалидов, слава богу, что ее Россия ратифицировала, то есть теперь я, будучи инвалидом, имею право на жизнь. До этого у меня такого не было, да?
Нет, понятно, что право на жизнь – это естественное право каждого, но обязанность государства скорее негативного свойства. Государство запрещено произвольно лишать гражданина жизни.
Так
в этом смысле,
в этом смысле надо трактовать.
Это безусловно.
Да. Но
безусловно.
Это начало-начал, да, поэтому в первую очередь называется
это
право на жизнь.
Как сказать, наверное, дань идеи правового государства, потому что вот это вот право на жизнь этим как бы духом пронизаны, ну, я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, там, 90% всех каких-то таких основных документов, международных, конституционных актов. Кстати говоря, в нашей Конституции закреплено право на жизнь для всех граждан. И это не означает, что до Конституции имели право там лишать. Да, если не выбирать выражение.
Но,
вот,
кстати,
поэтому
да, если логически продолжать вот эту мысль, для государства что это означает? Фактически запрет смертной казни. Потому что если право на жизнь, оно, естественно, оно человеку даровано от рождения, творцом даровано, не государством,
да,
даже не
же,
мамой с папой.
И опять же,
нельзя лишать произвольно человека жизни, если логически завершить эту мысль. Но мы, вероятно, пока не вполне к этому готовы.
Пока, да,
у нас мораторий на смертную казнь.
Ну, опять же, мы говорим о том, что конвенция-то принята не только для России, а свыше сотни государств.
То есть Гондурасу тоже запретили убивать инвалидов.
Да. Ну, а смысл
здесь
в чем?
Как сказано, эффективное осуществление этого права для инвалидов наравне с другими. Так что шутрировать мысль не надо. Не
да,
только
потому что,
инвалидов, но и других нельзя.
Вот, допустим,
произвольно лишать жизни.
Да-да-да, как в древней Спарте.
Вот, кстати, да, вот здесь это.
Тут вот именно эта мысль, что а в истории бывали прецеденты, то есть очищение нации и так далее.
Фашистская Германия.
Да.
Хорошо. То есть, и вот фашистская Германия эту конвенцию бы не приняла.
Ну, я думаю, они, наверное, не смогли бы выполнить некоторые обязательства в ней, содержащиеся.
Ну да, хорошо. Это базовые вещи. А вот как бы поконкретнее?
Поконкретнее, после перечня прав, который весьма подробный, как я уже сказала, не менее интересный раздел следует, касающийся контрольного механизма. То есть все это замечательно, но обычно главная критика в адрес международных документов какая? Кто следит за притворением этих положений в жизнь?
Кстати, хороший вопрос.
И, соответственно, здесь весьма неплохо прописано, что и международное сотрудничество предусмотрено, и национальное осуществление мониторинг. На национальном уровне что нам следует ожидать, вот как я думаю? Во-первых, статья 33 этому посвящена. Указано, что государство должно назначить в правительстве одну или несколько инстанций, курирующих вопросы, связанные с осуществлением конвенции. И изыскать возможность учреждения в правительстве координационного механизма для работы в различных секторах и на различных уровнях. И в-третьих, что здесь заявлено, надо назначить или учредить отдельную структуру, которая будет заниматься поощрением, защитой и мониторингом за осуществлением настоящей конвенции. В настоящее время действует совет при президенте по делам инвалидов. Да. Как я понимаю, Александр Яковлевич Неумывакин регулярно принимает участие в его работе. И конвенция вообще раскрывает возможности для более активной вовлеченности общественных организаций по делам инвалидов, в процесс принятия решений, в процесс выработки законодательных актов в этой сфере. Еще, как мне кажется, витает в воздухе мысль об учреждении отдельного специализированного омбудсмана по правам инвалидов.
А вот потому что омбудсмен – это кто такой?
Омбудсмен – уполномоченный по правам человека. Скандинавский термин. Впервые Швеция подарила его миру еще в 19 веке. У нас есть уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Лукин Владимир Петрович. Mm-hmm. Нужно расширять, так сказать, размах деятельности омбудсменов. Во-первых, тенденция определенно просматривается, что помимо федерального уполномоченного учреждаются во все большем количестве субъектов федерации региональные уполномоченные. Вот сейчас уже цифра достигла 67. То есть в 83 субъектах федерации из 83 в 67 уже действуют региональные уполномоченные.
По правам человека.
По правам человека.
И это не может не радовать.
Это не может не радовать, да, потому что именно омбудсмен, он такое промежуточное положение занимает. Он как бы передаточный механизм от населения к органам власти. К нему можно обратиться. Это внесудебная инстанция. Можно обратиться со своими жалобами.
То есть можно пожаловаться на жизнь, он послушает.
Можно пожаловаться на жизнь, да. И в ряде ситуаций весьма его вмешательство может быть эффективным. Кроме того, как мне кажется, просматривается тенденция создания специализированных уполномоченных. Вот здесь, может быть, несколько менее заметны наши успехи, но они есть. Скажем, при президенте действуют уполномоченные по правам ребенка Павел Астахов. Да, весьма много делает. Он очень энергичный и деятельный человек. Я недавно слышала, бизнес-сообщество озвучило мысль о том, что они хотят отдельного омбудсмена по защите прав бизнесменов. Это не думаю, что бизнесмены нуждаются в меньшей поддержке, чем инвалиды. И президент Медведев еще до, в преддверии парламентских и президентских выборов, говорил о том, что неплохо было бы учредить омбудсмена по правам инвалидов. То есть, как она, воплотится ли в жизнь эта идея или нет, покажет время, но мне мысль сама кажется очень хорошей и верной.
Но в конвенции вот прямо не сказано,
прямо
что
не сказано,
такой
прямо не
пост.
Сказано, потому что это оставляется на усмотрение государства. Каждое государство в зависимости от своих возможностей.
Знаете, что мы сейчас сделаем? Одну секунду я перебью. Давайте, наверное, вернемся к содержанию конвенции. Мне бы хотелось отметить пару моментов, что очень позитивно и что вот очень важно и существенно. Это такое положение конвенции, как вот необходимость обеспечить доступность жизни для инвалидов. Причем во всех ее смыслах.
Что значит доступность жизни, я не понял.
Доступность во всех смыслах. То есть это вот именно такая качественная характеристика жизни, которая должна быть при реализации, вот в результате реализации вот этой конвенции.
Доступность во всех смыслах, во всех сферах, как сказал Денис, доступность к правосудию, чтобы не было препон, препятствий, доступность в плане передвижения, то есть индивидуальная мобильность, доступность участия во всех инфраструктурах общества, доступность, да, участия в использование всех информационных систем.
То есть, это если я пришел, вот я вижу банкомат, он не озвученный, да, и там я не могу снять деньги.
Да, это ограничение, в общем-то,
подаю в суд на основании конвенции, и мне,
Я думаю, мы вот об этом, о механизмах поговорим в следующем выпуске. А, вот как это все применить к жизни. Вот сейчас поговорим пока, в принципе, вот что провозглашает конвенция на самом деле, потому что это тоже интересно и, ну,
то есть идея лишней будет знать. Заложена,
да,
да, так понимаю. Есть отдельная статья, 9-я, она так называется, доступность, по-английски accessibility, то есть access – доступ. Доступ ко всем сферам жизни. Это и физическое окружение, транспорт, информация и связь, все объекты и услуги, как обеспечиваемые государственными органами власти, так и частными предприятиями. То есть доступность – это такой широкий термин, очень емкий, много направлений включает в себя.
Собственно говоря, все, и которые дальше перечислены в конвенции, вот статьи с 10 по 30, каждая статья вот этой вот доступностью, она проникнута. То есть доступность должна быть везде, и в работе, в плане трудоустройства и трудоспособности, и в зарплате, и в развлечениях, и в отдыхе, и в спорте, и вот, как мы уже не раз говорили, в личной мобильности. И вот как раз, да, вот про суды Лариса Ивановна нам сказала, причем что имеется в виду? Не то, что вот просто как бы доступность, а государство должно обеспечить так, чтобы человек реально мог свои права защитить, потому что вот, в принципе, пойти подать заявление в суд. Вот если вдуматься, там, как вот это все делать, у нас сейчас это явно непросто, да, и много что с этим связано. То есть, во-первых, найти этот, то здание, где этот суд находится, ну и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому вот в этом смысле это очень и очень позитивное, вот, на мой взгляд, положение по поводу доступности во всех отношениях и проявлениях жизни для инвалидов.
Сейчас, то есть таким образом, значит, преамбула, мы ссылаемся на документы и говорим, что мы идем в русле международного вот этой мысли, да, идеи, определяем термины и понятия, с чем имеем дело, дальше говорим, что государство должно
исследовать каталог прав.
Да, исследовать, да, каталог прав. И потом мы говорим о том, что вот доступность – это хорошо, нужно, и вот это…
И доступность – это красной нитью мысль,
да,
проходит.
Да, да.
То есть каждая статья – это иллюстрация того или иного, да, аспекта доступности.
Да, да, да. И государство принимает на себя обязанность обеспечить эту доступность.
Меня вот такие вещи пугают. Они развязывают руки, значит, и позволяют нам требовать, стучать палкой и говорить: а ну-ка, быстро все построились и обеспечили мне. Вот. Ну, это ладно.
Воинствующая демократия.
На самом деле, тут, мне кажется, дипломатичнее указано на те каналы, которые могут использовать граждане с ограниченными возможностями. Неоднократно указывается на то, что сами инвалиды должны активнее вовлекаться в процесс принятия решений. И общественные организации инвалидов должны в этом деле активнее участвовать. То есть не воинственно стучать палками, а как-то в
конструктивном русле решать
действовать.
Эти стучать вопросы.
Стучать палками, вежливо улыбаясь.
Хотя бы так. Ну что, было очень приятно вот поговорить нам сегодня об этом. У нас, к сожалению...
Ну, я бы сказал, начать разговор.
Начать разговор, что... да. Сегодняшний выпуск подходит к концу. Я думаю, мы в следующем выпуске еще раз встретимся и поговорим уже вот как раз о животрепещущих вопросах реализации этой конвенции, да, то есть как она будет воплощена в жизнь.
Да, разговор у нас явно еще не закончен.
Да, явно. Ну, что могу сказать? Спасибо, друзья, что вы сегодня были со мной.
И со мной,
да.
Спасибо,
еще
что
раз,
пригласили.
Еще раз напомним, да, что в эфире на волнах Радио ВОС молодежный эфир, передача «Отправной момент». И в студии были ее ведущий я, Шипович Денис, Анатолий Дмитриевич Попко и наша приглашенная гостья Лариса Ивановна Захарова, доцент кафедры международного права Московской государственной юридической академии имени Олега Емельяновича Кутафина.
До новых встреч в эфире.
До свидания.
Да. Всего доброго.
«Отправной момент». Простой разговор о сложных вопросах. Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.